Знаешь, что я понял за последний месяц, который мы не выпускали подкаст?
Что же?
Я понял, что не нужно обещать никаких дат. Потому что вроде ты говоришь, выпустим через 2 недели, через 10 дней, через неделю, но случается жизнь, и не получается вот так вот сесть и поговорить. Но мы снова в эфире. Мы — это я, Азамат.
И я, Омар Саян.
И это подкаст «Генератор случайных бесед». Эпизод номер 34. Представляешь?
Вообще, мысль записать этот эпизод у нас появилась, мне кажется, когда ты начал говорить об инциденте с Луи Си Кей. Я не имею в виду сейчас обвинения, которые были представлены там, в его адрес насчет домогательств и так далее. Я сейчас говорю о том, когда его критиковали за, так скажем, слишком черный юмор, что ли. Аналогичная ситуация происходила и с другим прекрасным комедиантом по имени Рики Джервей. Или Джервейс. Рики Джервейс,
конечно. Окей, okay. А что с ним было?
Его тоже критиковали за то, что он слишком грубо, так скажем, шутит. То, что он может подшутить над, скажем, инвалидами. В любом случае, мы как-то затронули тему комедиантов, юмористов. Пришла вот такая идея, почему бы не записать подкаст о юморе и все с ним связано.
Вот тут у нас в чате прозвучал такой вопрос. Если я рассказываю расистскую шутку, да, или сексистскую шутку, любую шутку негативного такого плана, являюсь ли я расистом или сексистом?
Мне хочется сказать, что нет.
То есть, что представляет собой шутка? Это проявление тебя или твое желание в остроумном ключе представить какую-то острую проблему?
Я просто ставлю себя на место горе-комика, скажем, да, и я представляю, что я рассказал какую-нибудь шутку, допустим, которая в плохом свете выставляет женщин, или шутка над какими-нибудь стереотипами, связанными с какой-то национальностью, либо с меньшинством, я не знаю. Я не думаю, что я действительно имел бы это в виду всерьез. Я думаю, что я подшутил бы над ситуацией, которая сложилась. Но с другой стороны, мне кажется, то, что если ты шутишь об этом, то ты как будто бы поддерживаешь этот разговор, поддерживаешь дальнейшее, так скажем, угнетение тех же меньшинств. Тот же самый Рики Джервейс в одной из своих шуток использовал образ человека, который испытал на себе насилие. Вот. И люди обозлились на эту шутку, на что в свою защиту этот комик говорил то, что это шутка, вы должны понимать то, что я являюсь комиком, и это шутка, вы как бы не можете на нее обижаться. Это неправдивое выражение моих мыслей, ну, в общем, моих настоящих чувств. В общем, что-то в этом роде он говорил. Но это до сих пор остается, мне кажется, очень такой противоречивой тематикой.
Очень хитрый ответ.
Да, насчет того, на все ли темы можно шутить комиком.
Ну, я не знаю, насколько мы сегодня сможем ответить на эти вопросы, но да, хотелось бы обсудить юмор в целом, комедию, да, юмор, да, и все его возможные разнообразные проявления.
Мы что-то немного забежали вперед.
Да. Ну, во-первых, что такое комедия, да? Я подготовился, как прилежный ученик, я заглянул в Википедию. И очень необычное определение комедии мне показалось. Комедия — это шумная, веселая песнь. Представляешь?
Я лично не умею петь.
Ну, у тебя очень неплохо получается шутить.
Спасибо.
Нет, мне действительно кажется, что у тебя есть понимание ситуации. То есть, если почитать теорию комедии, да, что делает шутку смешной? Ответ — непредсказуемость. То есть, непредсказуемость того, как ситуация развернется. Я замечал вот за тобой и за многими шутками, которые смешные, ты вроде ожидаешь, что ситуация разворачивается вот в одном направлении, а потом бац, неожиданно, какая-то развязка другая.
И ты думаешь, это во всех шутках?
Мне кажется,
такой
да.
Такой механизм.
Мне кажется, да. То есть чаще всего вот те же самые шутки «нок-нок», да, например, они основаны на том, что ты не ожидаешь ответа, не ожидаешь панчлайна.
Давай объясним, что такое панчлайн.
Панчлайн — это развязка шутки.
Развязка.
Да.
Ну вот я смотрю в наши заметки и читаю про человека по имени Аристофан. У него имя такое, знаешь, very fun. Вот,
It's very Aristophany.
Да, кажется, что это он был греком.
Конечно.
Ему приписываются 44 комедии, из которых только 11 дошли до нас. Видимо, по этим 11 ясно, что он был либо хорошим комиком, либо плохим...
Трагиком. Ну, не получалось у человека трагедии писать.
Да. Его считают отцом комедии? Почему это?
Видимо, это одни из самых первых комедий, которые дошли до нас.
Наверняка люди смеялись и до Аристофана.
Да.
Он не придумал юмор.
Мне кажется, задолго до Аристофана. происходило тоже. В первобытном строе был юмор?
Мы с тобой уже об этом немного затронули эту тему. Вот, и ты говорил, что, скорее всего, человек впервые засмеялся, когда его соратник упал. Скажем, поскользнулся и упал, да?
Да, да.
Ему стало смешно.
Не тому, кто упал, а другим.
Да, кто следил за ним.
Да.
Вот. Давай представим такую ситуацию. Вот сидим мы в первобытном обществе, в каком-нибудь хижине, где-нибудь около тропиков. На полу лежит кожура банана.
Конечно.
Вот.
Это такая классическая ситуация в древности.
И я, поскользнувшись, наступив на эту кожуру, падаю, развиваю себе таз, и ты начинаешь смеяться.
Для первобытного человека, вероятно, такая ситуация была бы смешной, потому что, опять-таки, это основывается на неожиданности. И, кстати, знаешь, я еще читал, оказывается, у людей есть так называемые зеркальные нейроны, которые возбуждаются при каком-либо действии, либо же когда мы наблюдаем за другим человеком, который совершает это действие. Другими словами, если бы я увидел человека, который падает, моему подсознанию показалось, как будто падаю я сам. Но осознав, что я сам не упал, вот это вот нейронное щекотание, возникающее у меня в головном мозгу, заставляет меня смеяться. Но говорят, что из-за этого, когда мы видим человека, который падает, но не смертельно и не сильно себя ранит, это заставляет нас смеяться.
Интересный факт, что впервые комедийный прием банановой кожуры, то есть подскальзывание на банановой кожуре, был применен в фильме Чарли Чаплина «Около моря». Стоит отметить, что юмор можно поделить на разные виды. Такие представители, как Чарли Чаплин, Джим Керри, Роуэн Аткинсон, они являются представителями так называемого физического юмора. То есть они заставляют людей смеяться, делая какие-то действия.
Используя свое тело.
Да, используя в основном язык тела, мимику. И в основном, наверное, очень часто они ставят себя в какое-то такое смешное положение, и они смеются над собой. Не физический юмор. Здесь уже, наверное, можно говорить в первую очередь о стендап-комедиантах, ну, не знаю, писателях, сценаристах, может быть.
То есть можно сказать, это интеллектуальный юмор больше?
Ну, нет, на самом деле, чтобы придумать физическую шутку, да, тоже нужно об этом подумать. Сделать качественную физическую шутку, так скажем, наверное, даже труднее.
И, кстати, объединяющий именно физическую комедию и нефизическую, один из моих любимых, Робин Уильямс.
О, прекрасный, прекрасный просто актер.
У него был один из самых быстрых умов. То есть он настолько быстро ориентировался в ситуации и мог найти такой поворот комедийный. Это вообще изумительно. Я видел одно видео на YouTube, где в течение нескольких минут придумывал разные шутки, входил в абсолютно разные образы всего лишь с помощью платка. Насколько острый ум был у человека. А кто твой любимый сейчас комедиант?
Тяжело сказать, на самом деле. Мне очень нравится Джим Керри, особенно в таких фильмах, как «Лжец». И, как ни странно, «Эйс Вентура». Я до сих пор очень люблю этот фильм.
Я задавал себе этот вопрос перед выпуском и все-таки пришел, наверное, к определенности ответа. Мой любимый комедиант на сегодняшний день — это Конан О'Брайен. Я вспомнил свой путь, как я пришел к нему. В школьные годы мне нравилось слушать радио. То есть я очень слушал много радио, но именно тематические шоу. Одно из моих любимых шоу называлось «Как это было» на радио «Европа плюс». И вел его Петр Фадеев. Вот женщину я не помню. По-моему, это была Фёкла Толстая. И настолько классный юмор был у Петра Фадеева. Во-первых, у него delivery был такой спокойный. Именно то, что мне нравится. То есть он никогда не смеялся над своими шутками. А если смеялся, то значит, это была настолько тупая шутка. И его смех делал эту шутку еще более смешнее. Так вот, Петр Фадеев говорил, что лучший комик России на то время был Иван Ургант. А Иван Ургант, в свою очередь, лучшим комиком в жанре late-night show считал Конана О'Брайена. И таким образом, в 2009-2010 году я открыл для себя Конана О'Брайена, и это было то время, когда я переосмысливал свои ценности, переосмысливал свою ценность. И я закрывался в комнате и подряд смотрел все эпизоды Конана О'Брайена.
Рыжий демон.
Да, тогда он меня спас. И мне кажется, Конан О'Брайен, он, знаешь, в нем есть такая душевность, теплота какая-то. Он ко всем относится так дружелюбно. И, наверное, у него самый крутой вид юмора, который мне и, кажется, тебе тоже нравится, это self-deprecating humor, то есть он дураком выставляет всегда себя.
Смеется над собой.
Пожалуй, единственный человек, которого он осмеивает, это Джордан Шланский.
Джордан Шланский — это его главный помощник, да, кажется, продюсер.
Никто не знает, чем он занимается.
Да, по словам Конана. Ну, они близкие друзья, я так понимаю, поэтому он и позволяет себе так над ним шутить.
А вообще, когда ты для себя раскрыл, что юмор тебе нравится?
Наверное, это были времена, когда я начал смотреть КВН. Наверное, средняя школа. У меня, наверное, еще не было какого-то вкуса в юморе. Может быть, даже чувства юмора еще не было. Просто смеялся над чем-то. Постепенно начал понимать, что такое юмор, как можно шутить. Сам начал, может быть, шутить.
И с тех пор ты не можешь остановиться.
И меня прет по сей день просто. Вот, ну, конечно, да. Потом был Comedy Club. У всех на 1-дюймовых экранах были видеоролики с Comedy Club.
С Гариком Мартиросяном.
Comedy
Club затрагивал довольно-таки острые такие политические даже вопросы.
Иногда.
Социальные.
Да. Потом это уже переросло на западное телевидение, то есть скетчи там, допустим, на том же Saturday Night Live. Постепенно, знаешь, отошел я от русского юмора к больше американскому /британскому.
Ты хочешь сказать, что тебе нравится больше западный юмор, нежели местный, региональный?
О, сейчас посмотришь КВН, это вообще полный кринж какой-то.
Да.
Там, я не знаю, что произошло, как-то плоско.
Угу. Культурно есть разница между юмором западным и юмором нашим? Нашим я имею в виду, вот, скажем, тот же самый КВН. В Казахстане какой юмор есть? В Казахстане тоже есть свой стендап сейчас. Нурлан Сабуров, который, ну, первое, что приходит, да, на ум. Но у нас еще есть и традиционные, так скажем, телевизионные версии комедий, как Тамаша, Бауржан Шоу.
Которые стали классическими жанрами юмора. Наверное, разные форматы, стили и, главное, тематики юмора. Смотри, в казахском юморе, да, обычно шутят над взаимоотношениями, допустим, между родственниками, соседями, начальником и подчиненным. И почему это смешно? Потому что люди узнают себя, на самом деле, в этих ситуациях.
Допустим, на Западе есть сценки SNL, где разыгрываются семейные отношения.
Разумеется. Нет, на самом деле про семью шутят везде. Про семью, там, про отношения грех между друзьями.
Грех не пошти, да?
Наверняка это зависит еще от, возможно, менталитета, возможно, культурных каких-то ценностей. Шутка, которую позволят в Америке, вряд ли могут позволить сделать в Казахстане. В том же Западе юмор от одной стороны к другой стороне меняется. Допустим, если сравнить американский юмор и британский юмор, они на самом деле очень разные. Американский юмор, он такой более оптимистичный, а британский юмор, как сами британцы признают, он более пессимистичный, ироничный, много сарказма они используют. Не боятся выставить себя в роли какого-то неудачника, что ли. Знаешь, вот они могут подшутить над собой, и они используют это как метод выживания, наверное, в своей среде.
Когда ты описывал британский и американский юмор, ну, сразу приходит на ум сериал «Офис» американский и британский.
Абсолютно, абсолютно верно.
Ты смотрел британский?
Да. Я смотрел полностью. И британский, и американский.
И что тебе больше понравилось, вот тебе лично?
Я признаюсь, мне больше понравилось американский. Некоторые люди меня сочтут за какого-то человека, у которого нет никакого вкуса в юморе. Ну просто, окей, какая была история, да? Рики Джервейс, он придумал шоу для, вот, для BBC, да? О сотрудниках офиса, среди них есть там и какой-то неудачник, есть... человек, у которого нет никакого чувства, наверное, не знаю, какого-то достоинства, может быть, он такой немного гнусный человек, сексист, гомофоб,
расист.
При этом он очень любит себя, думает, что он лучше всех, но на самом деле он неудачник.
Это британское шоу.
Да, это британское шоу. И высмеивается здесь конкретно этот человек, конечно. И когда ты смотришь на него, прям становится очень жалко, знаешь, его.
Да.
Больно смотреть на него.
Да.
Вот это чувство, которое вызывает он, называется кринж. Когда Рики Джервейса попросили сделать аналогичную версию, но для американского телевидения, было принято решение сделать этого человека более привлекательным, знаешь, то есть зритель не должен был чувствовать какое-то отвращение к нему. В американской версии он все-таки добрый человек.
И самое интересное, концовка. Или это спойлер?
Это не спойлер, уже столько лет прошло.
Да, много лет прошло. Концовка счастливая, в принципе.
Да? Довольно счастливая.
Да. Чего не скажешь.
О британской версии. Да. Британской версии...
Вот это... все, что плохое могло случиться, все случается. Вот все негативные аспекты подчеркиваются.
Ну, это комедия, и им смешно, на самом деле.
Окей, общий вопрос. Тяжелее ли человека заставить смеяться, чем плакать, грустить?
Мне кажется, что да. Потому что, чтобы заставить человека плакать или грустить, это нужно вызвать у него сострадание. А чтобы заставить человека смеяться, наверное, нужно заставить человека думать.
Возможно, такие негативные эмоции легче возбудить, То есть достаточно даже показать что-то темное, страшное, неприятное. Вот Луис Си Кей, например, я считаю, что это observational comedy в том плане, что он рассказывает о своих дочках очень много. Часто его стендап-шоу основаны на том, что ему сказали его дочки, вот на диалогах с ними. И отталкиваясь от этого, он развивает свое представление. То есть он наблюдает за жизнью своих дочерей, за жизнью себя как отца и вылавливает какие-то смешные моменты оттуда.
Мне вот в выступлениях Луиса Си Кей всегда поражало то, как он развивает тематику. Как ты сказал, он может, допустим, начать выступление с рассказа о его семье, скажем, да, может просто развиться до такого, что невозможно будет найти связь между началом его выступления и концом. И это всегда меня удивляло, то, как он планирует свое выступление.
Ну, в свете последних событий, мне кажется, мы слишком сильно хвалим Луиса Си Кея, потому что придется ему побыть в тени некоторое количество времени за свои грязные дела. Но вот в противопоставлении обсервационной комедии, глупый перевод...
Наблюдательной комедии.
Наблюдательной комедии. В противопоставлении есть абсурдная комедия.
Есть такое.
Да, вот мне на память приходят сериалы, где берется ситуация и доводится абсолютно до предела абсурда. Например, «Man Seeking Woman». Она берет обычную ситуацию и приводит ее к фантастической развязке какой-то.
Всем советуем к просмотру.
«Man Seeking Woman»?
Да. Нет? Если вы человек, который ищет женщину, то да. Вообще, Азамат, вот попробуй ответить на такой вопрос, на такой глупый вопрос. Почему людям нравится смеяться, почему людям нравится юмор?
Во-первых, в генераторе случайных бесед не бывает глупых вопросов. Но мне нравится смеяться, потому что это облегчает мне какое-то душевное состояние.
То есть поднимает тебе настроение, так скажем.
Я после хорошего стендапа Луиса Си Кея, я смотрел каждый его стендап, ну, минимум по 3 раза, наверное. Мне всегда легко. Более того, я перед каким-то публичным выступлением стараюсь смотреть Луиса Си Кея или Конана О'Брайена для того, чтобы немного разгрузить себя ментально, снять волнение. Ну и у юмора есть определенный физиологический эффект. Даже если ты навязываешь себе смех, что-то происходит в организме, что меняет твое настроение.
Окей, а почему люди шутят? Почему людям нравится шутить тогда, вызывать смех у других людей?
Почему тебе нравится это делать? А тебе это нравится?
Мне нравится это делать, когда это получается. Чтобы понравиться людям, наверное. То есть это как средство такого сближения с людьми, коммуникации и расположения к себе. С людьми хочется общаться, если они веселые, если они поднимают тебе настроение, если они могут вызвать улыбку на твоем лице. Вот. Ну, почему люди это делают, да? Мне кажется, что чтобы понравиться, чтобы сблизиться с другими людьми, с теми, кто нравится тебе. Такая мысль мне приходила в голову очень часто. В школе я не был самым первым атаманом и не был самым крупным ребенком во дворе. Вот. И поэтому не лез в драки. То есть я завоевывал какое-то уважение, наверное, с помощью моих размышлений и юмора. Поэтому приходит такая мысль в голову, что юмор у очень многих людей развивается как механизм самозащиты.
Мне надо сначала тебя понять, чтобы обрушиться на тебя критикой. Что ты имеешь в виду?
Механизм самозащиты, то есть self-defense mechanism. Благодаря своему остроумию избегаешь какого-то конфликта.
То есть это не только механизм самозащиты, но и какого-то рода механизм самосохранения.
Ты прав. Наверняка это можно так назвать механизм самосохранения, потому что, мне кажется, это очень важный навык превратить назревающий конфликт в шутку.
Угу. Смех продлевает жизнь.
Ну, возможно, за счет какого-то выделения эндорфина, может быть, что-нибудь в этом роде. Представь, если бы каждая несмешная шутка, наоборот, отбирала у тебя годы жизни. Я бы настолько меньше шуток говорил бы.
Нам осталось 5 лет. Максимум. Может быть, самое время для рубрики «Что посмотреть, что прочитать и что послушать?» Начнешь?
Ну, начну я, наверное, с того, что один мой хороший друг посоветовал мне книгу, которая называется «Дети полуночи», написанная Салманом Ружди. Он так просто хвалит эту книгу. Его вкусу я очень доверяю, потому что человек очень умный. Скачал я эту книгу, собираюсь прочитать.
То есть я не совсем понял, что сейчас произошло. Ты посоветовал книгу, которую тебе посоветовали, но ты сам ее еще не прочел.
Да, ну, в смысле, я доверяю... я доверяю вкусу этого человека так, что я могу посоветовать ее и другим почитать.
Ой, опасно, опасно. Зная судьбу Салмана Ражди. Ну вот, например, в свете последних премьер я могу посоветовать книгу Ready Player One, первому игроку приготовиться. Вот, наверное, это... Мне кажется, даже я когда-то рекомендовал.
Книга реально хорошая.
Говорят, что фильм не такой хороший, как книга, как это часто бывает. Окей, опять-таки связано с тем видео, которое я посмотрел. Снял его Nerdwriter, такой мини-документальный фильм о Лорен Хилл, который сподвиг меня послушать ее альбом The Miseducation of Lauryn Hill. И это реально крутой альбом.
Ну и напоследок я бы хотел посоветовать видео, которое создал CGP Grey. Называется она The Fable of the Dragon Tyrant.
История
дракона-тирана. И всем советую посмотреть и задуматься о значении этого фильма, мини-фильма.
То есть какую ты рекомендацию даешь посмотреть, задать себе вопрос, о чем этот фильм?
О чем это? Да? Что они имели в виду?
Угу. Давай поподробнее поговорим о казахстанском юморе. Лучшим комедиантом Казахстана, именно такого умного юмора, я считаю Данияра Алшинова.
А кто такой Данияр Алшинов?
Данияр Алшинов — это актер, ведущий передачи «Доброе утро» на канале «Казахстан».
Угу.
Я его немного знаю лично. Вот его юмор, мне кажется, очень близким к юмору Конана О'Брайена. То есть его юмор, мне кажется, близкий к тому, что я называю self-deprecating.
Он любит подшутить над собой?
Он любит подшутить над собой, и мне это очень нравится. Мне кажется, что у него должно быть свое шоу.
Ну, с Даниаром я тоже знаком лично. Я сразу был очарован с его способностями, так вот, знаешь, быстро придумать какую-то шутку, причем смешно. Я помню, как он пел песню. Не знаю, может быть, это было не так, но мне показалось, как будто он на ходу придумывал какие-то слова, и это было смешно. Кажется, нам нужно в пиар-команду к Данику.
Ну вот я, честно говоря, я большие надежды возлагаю на него, как казахстанского Конана О'Брайена. Он такой же высокий.
Именно как телеведущий или как актер?
Как телеведущий комедиант. Ну а что у нас в Казахстане еще есть? Вот Нурлана Сабурова, я считаю, грубо говоря, переводом американского стендапа.
Он тоже любит шутить над собой, кстати.
Угу.
Он смеется над тем, что какие у него узкие глаза.
Над своей семьей, над своей женой, и ребенком, да.
Возможно, людям нравится это.
Вот это напоминает мне Луи Си Кея, но его монологи западно настроены. Поэтому я его до конца казахстанским юмором не считаю, да, не отношу к казахстанскому юмору. Казахстанский юмор у нас все-таки это Турсунбек, шоу Тамаша, Боржан шоу, возможно, казахстанские комедии. Это вот проявление юмора в Казахстане.
Казахстанские комедии — это такая тема, которая заслуживает большего внимания. Получила она вот такое... какой-то скачок и развитие последние, наверное, лет 3-4, да, мне кажется, после того, как вышел фильм с Келли Касабина, Нуртаса Адамбаева. Но стоит отметить, что большинство этих комедий, они все похожи друг на друга и в основном об одном и том же. Это свадьба и околосвадебные дела. Возможно, это связано с тем, что это очень волнует казахстанскую общественность.
Ну вот как ты сказал, что люди видят свою жизнь в этих сюжетах. Или, возможно, это вечная тема просто? Возможно, потому что даже мы о свадьбах говорили.
Да, да. Но хочется верить, что казахстанские комедии станут более разносторонними, уберут рамки и будут развиваться не только в нашем пространстве, но и на мировом рынке. Было бы классно посмотреть, как Нуртас Адамбаев ходит по красной дорожке в Каннах.
Вот чем мне нравятся такие комедийные фильмы, комедийные сериалы, тем, что они поднимают, знаешь, острые, часто социальные проблемы, а SNL даже какие-то политические проблемы. Вот SNL, Джон Оливер шоу, а раньше Colbert Report. Это юмористический взгляд на серьезные проблемы социума. Я с нетерпением жду, когда у нас в стране появятся такие шоу. Ребят, даже начать просто с прямого копирования друзей на казахский лад. Вот друзья на казахский лад я бы посмотрел. С нашими проблемами. Офис на казахский лад. Это же...
Было бы интересно, но встретило бы шквал критики.